Глава 17. Сразу после бригады Габриэль заехал в свой старый банк. Согласно объяснениям служащего, он перевел все свои средства на текущих счетах в Лильское отделение той же банковской группы в 2012, то есть в год их с Кариной разрыва. На его основном счете лежало больше 30 тысяч евро, кругленькая сумма, но его страховка была закрыта в момент развода. В 2013-м на его счет поступило больше 120 тысяч евро. Без сомнения, его доля за дом. В выписках за последние 3 месяца значились только расходы. Он много раз снимал наличные в Лиле или Брюсселе. Но кто он? Габриэль Маскато или Уолтер Гаффин? Он подумал о фальшивых документах. Они должны были стоить целого состояния. В магазине телефонов он купил самую простую модель, но ему и она показалась слишком сложной. Продавец проверил его личные данные и после нескольких компьютерных манипуляций вручил ему мобильник с прежним номером. Не прошло и 20 минут. Объяснил, как работает фотокамера, GPS. Габриэль попал в другое измерение. Эти телефоны разве что кофе не варили. Выйдя из магазина, он набрал номер матери, прикасаясь непосредственно к экрану. Нечто для него революционное, но сами движения были ему подспудно знакомы. От дрожащего голоса в автоответчике по телу прошел озноб. «Мама, это я, Габриэль. Позвони мне, когда сможешь. Все хорошо. И мне приятно слышать твой голос». За рулем своего «Мерседеса» он проехал мимо исправительного центра. Как изменилась преступность, законы, техника расследований? Габриэль чувствовал себя потерянным, куда ни кинь. Он был жителем 2008-го, перенесенным в будущее машиной времени и прихватившим в своем багаже все самое худшее. Выживший в неведении. Он проехал еще 2 километра. На самом Косогоре он оказался в жилом квартале, расползшемся по склону горы. Ряды домов были построены на многочисленных террасах, и те, что повыше, и стоили подороже. Он постучал в дверь скромного жилища, расположенного на самом нижнем уровне, бетонной коробки со штукатуренными кремовыми стенами и окнами, украшенными горшками с красной и фиолетовой геранью. Он от всего сердца надеялся, что Селина Пелтье все еще живет здесь. Увидев ее, Габриэль почувствовал такое счастье, что сжал женщину в объятиях. Потом отстранился, оглядел ее с ног до головы. Его бывшая коллега никогда особо не следила за своей внешностью, и время не добавило ей красоты. Полуседые волосы неопрятными прядями свисали на перуанское пончо из альпака. Сухие губы сморщились и потрескались, будто финики. Покашливая, Селина пригласила Габриэля зайти. Каким ветром его занесло к свежеиспеченной, еще и месяца не прошло, пенсионерке. Габриэль снова завел пластинку с описанием своих последних кошмарных часов. Он не стал упоминать о женщине, с которой приехал в гостиницу, а о теле, найденном на берегу Арва, Селина была уже в курсе. Прочла статью в газете. Она сунула ему в руку стаканчик с выдержанной сливовой настойкой. Залпом осушила свой. Потом долго разглядывала Габриэля, словно хотела покопаться в его черепной коробке. «Ты время от времени мне звонишь», — бросила она, хлопая стаканом о стол. «Спрашиваешь о новостях. Хочешь знать, продвигается ли расследование?» Габриэль постучал в нужную дверь. Селина Пелтье оставалась его единственной связью с Сагасом. Мелкими глотками он выпил свою настойку, со вчерашнего вечера чувствуя в себе определенную склонность к алкоголю. Еще один мерзкий подарочек, оставленный его вторым «я». «Конечно, Поль запретил нам снабжать тебя информацией в случае, если ты попытаешься связаться с кем-нибудь из нас. Имей в виду, я никогда, ни на секунду не одобряла того, что ты с ним сделал. Однако Жюли была моей крестницей. А с тобой мы вместе отпахали 20 лет. Ты всегда был прямым мужиком, хоть иногда и слетал с катушек. Но скажи, с кем такого не случалось с нашей чертовой работенкой? Это была твоя дочь, и ты имел право быть в курсе». Она налила себе еще стаканчик. На креслах лежали покрывала, все в кошачьей шерсти. На спинках стульев всякие шмотки. Габриэль представил себе жизнь затворницы. Насколько он знал, мужчин у крестной Жюли никогда не было. В бригаде ее прозвали «Железной леди». «Ты мне говорил об этой Ванде, о сером Форде. Самые серьезные ниточки, какие только мы получили. Совершенно очевидно, что женщина приезжала для разведки. Она была связана с водителем машины. Поль и все члены группы, занимавшиеся расследованием, были в этом железобетонно убеждены». Габриэль сжал кулаки. «Значит, бывший коллега ему солгал». «Похоже, тебе не пришло в голову это сопоставить», — констатировала Салина. «Ничего удивительного, ведь это я в свое время установила связь». «Сопоставить что?» «Имя Ванда Гершвиц тебе ни о чем не говорит?» Он покачал головой. «Это девица из фильмов 80-х годов, рыбка по имени Ванда. Помнишь? Джейми Ли Кертис играла роль Ванды. Единственная картинка, которая возникла у Габриэля перед глазами, мужчина, удящий золотую рыбку в аквариуме, чтобы проглотить ее». «Смутно». «Ванда принимает участие в краже бриллиантов вместе со своими сообщниками. Собственно, она-то все и придумала. Как все, ты посмотрел фильм. И тоже, как все, запомнил только имя героини. Ванда. Ванда Гершвиц. Если никто не обратил внимания на нашу Ванду, то именно потому, что она сделала все возможное, чтобы ее не заметили. Никакой доплаты за завтрак. Номер на первом этаже с выходом напрямую на улицу, чтобы не попадаться лишний раз на глаза управляющим. Она невидимка. На протяжении 15 дней она, вероятно, наблюдает за Жюли и ходит за ней следом. Может, даже заговаривает с ней. На улице, в магазине, в бассейне. Кто будет опасаться женщины? Она знала, что в ту субботу Жюли поедет кататься на велосипеде после полудня. Она предупредила своего сообщника или сообщников из серого Форда, которые явились уж не знаю откуда и взяли на себя само похищение. После чего Ванда окончательно покинула город. В похищении было задействовано несколько человек. Все прошло чисто и гладко. Таков наиболее вероятный сценарий. К несчастью, несмотря на все усилия, мы уткнулись в тупик. Было уже слишком поздно. Время прошло, никто больше ничего не помнил. Она со вздохом посмотрела на свой стакан. Так все ничем и закончилось в этом расследовании. Полагаю, ты в курсе насчет Ликуантра? Да, столкнулся с ним вчера в коридоре гостиницы, но не узнал. Я хотел поговорить с ним этим утром, но он по субботам не работает. Мы и в это поверили. А что? Классный след. Местный житель, который как-то вечером в 97-м году поддался секундному порыву и чуть не изнасиловал женщину в Шамбери. Парню тогда едва стукнуло 20 лет, но подобные люди остаются опасными зверьми. Ну, таково мое твердое убеждение. И твое было тоже. И осталось. Но это был не он, Габриэль. Он работал, когда все случилось. Мы прошерстили всю его жизнь, его дом, каждый квадратный сантиметр сада, подвала. И все безрезультатно. Что стало с Жюли? Почему она? Кто такая эта Ванда? Никто не знает. Ты представить себе не можешь, как мне было грустно, когда в 15-м году ассоциация распалась. Джефф не хотел больше исполнять функцию секретаря. Ты был слишком далеко. У нас четверых... Тех, кто продержался до конца, больше не осталось ни сил, ни желания. Искать было уже нечего. И надеяться не на что. Целых 7 лет. Я ушла на пенсию с грузом этого поражения. Жюли была моей крестницей. Нет ничего хуже для жандарма, чем оказаться отстраненным от дела и жить с этим до конца дней. Габриэль подошел и присел рядом с Соляной, приобняв ее за плечи. Он всегда питал к ней нежную привязанность. На подоконнике мурлыкала старая кошка. «Я знаю, что ты сделала все возможное, Солина. Тебе не в чем себя упрекнуть». Женщина опустила глаза. Габриэль почувствовал под рукой, как напрягся ее затылок. «Есть еще что-то, что я должен знать?» Она подошла к окну, взяла кошку на руки и ласково ее погладила. «Две вещи. Первая произошла за несколько недель до того, как я вышла на пенсию в конце августа этого года. Ты связался со мной, чтобы попросить порыться в базе генетических отпечатков и выслать тебе мейлом графики, отражающие ДНК-профиль Жюли и другой молодой женщины, Матильды Лурмель».
«Генетические профили? Зачем?»
«Ты ничего не захотел мне сказать, чтобы не втягивать меня, как ты выразился. Что-то странное было в твоем голосе, вроде страха, и это давило на меня даже на расстоянии. Ты явно что-то нарыл, и это что-то привело тебя в Брюссель. Обещал все мне объяснить, когда закончишь».
«Что? Что я должен был закончить?»
«Представления не имею. Поначалу я отказывалась давать тебе профили. Доступ к генетическим данным отслеживается, а мне не нужны были проблемы. Но, в конце концов, я тебе перезвонила через несколько дней. Я это сделала и ради Жюли, и ради тебя».
«Почему Матильда Лурмель? Кто это?»
«Я посмотрела в интернете. Одна из исчезнувших. Ей было 20 лет, жила в Орлеане. Все случилось в 2011-м. В один прекрасный день она просто испарилась и никогда больше не подавала признаков жизни».
«Как Жюли?»
«Да, как Жюли. И это все, что я знаю. Могу только сказать, что ее имя даже не мелькало нигде в нашем расследовании, и я решила не копать в этом направлении, чтобы не привлекать внимания».
Габриэль ничего не понимал. Зачем ему понадобились ДНК-профили дочери и какой-то незнакомки? Какой прок от этих графиков, которые сами по себе мало что значат и к тому же совершенно неудобно читаемы? И что он делал в Брюсселе? Несомненно, это как-то связано с серым Фордом, украденным двумя шпаненками в Бельгии. Но, как бы то ни было, просьба, с которой он обратился к Солине, возникла не на пустом месте. Он наверняка взял серьезный след.
«Ты говорила о двух вещах».
«Какая вторая?» — напомнил он.
«Да-да, меня так давно подмывало тебе все рассказать, но ты бы вломился сюда в своих сапожищах и уж точно пустил бы по ветру финал моей карьеры. Поль меня в асфальт укатал бы. Короче, сегодня он пусть делает, что хочет, мне теперь плевать. И потом, дело уже 4 года как закрыто. Может, с точки зрения правосудия все и закончено, но ты-то здесь сидишь передо мной со своей слоновьей памятью. Так что...»
Габриэль выбрался из кресла, затаив дыхание. Солина смотрела на отражение его силуэта в оконном стекле. Мотнула подбородком в сторону города внизу.
«Видел эту тучу птиц и бойню той ночью? Я спустилась поглядеть на трупы. Это ж просто безумие какое-то. Сразу подумалось о 10 казнях египетских. Я наполню Египет лягушками. Исход, глава 8, стих 2. А другой отрывок из Библии наводит на мысли о Содоме и Гоморре. Городах, разрушенных огненным дождем за грехи их жителей. Может, Господь решил наслать кару на Сагас, чтобы наказать за трагедии, которые здесь разыгрались?»
Кошка мурлыкала. Мягкое тепло обволокло Габриэля. Алкоголь, включенный на максимум обогреватель, и мистические разглагольствования Солины. Она всегда была верующей и каждое воскресенье ходила в церковь. Это розовые скворцы. Кажется, они прилетели из степей Украины. Они устраиваются на ночь в окрестностях города, чтобы уберечься от хищников, перед тем, как отправиться напрямую в Испанию. Я в жизни не видела такого явления. Они все кружат и кружат, иногда даже похоже на торнадо. Банди целыми днями их разглядывает. Вчера он буквально слюной изошел. Наверняка его с ума сводит, что у него нет крыльев. Женщина выпустила кота и повернулась к Габриэлю, исполнившись решимости. «Ты на машине?» Он помахал ключом. Она налила себе прощальный стаканчик и сняла с вешалки жакет, который носил еще 12 лет назад. На пару с перуанским пончо это выглядело круто. «Поехали», — бросила она. «Куда это?» «На старую гидроэлектростанцию на озере Мируар».